Глава 23. Второй день заключения. Миледи снилось, что Д'Артаньян наконец-то в ее руках, что она присутствует при его казни, и эту очаровательную улыбку на устах у нее вызывал вид его ненавистной крови, брызнувшей под топором палача. Она спала, как спит узник, убаюканный впервые блеснувшей надеждой. Когда наутро вошли в ее комнату, она еще лежала в постели. Фельтон остался в коридоре. Он привел женщину, про которую говорил накануне, и которая только что приехала. Эта женщина вошла в комнату и, подойдя к Миледи, предложила ей свои услуги. Утром, когда входили в комнату Миледи, ей принесли завтрак. Миледи сообразила, что скоро придут убирать со стола, и тогда она опять увидит Фельтона. Миледи не ошиблась, Фельтон явился снова, и, не обратив ни малейшего внимания на то, притронулась ли она к еде или нет, распорядился вынести из комнаты стол, который обычно вносили уже накрытым. Когда солдаты выходили, Фельтон пропустил их вперед, а сам задержался в комнате. В руке у него была книга. Миледи, полулежа в кресле, стоявшем подле камина, прекрасная, бледная, покорная, казалась святой девственницей, ожидающей мученической смерти. Фельтон подошел к ней.
«Лорд Винтер, он католик, как и вы, сударыня, подумал, что вас может тяготить то, что вы лишены возможности исполнять обряды вашей церкви и посещать ее службы. Поэтому он изъявил согласие, чтобы вы каждый день читали ваши молитвы».
Заметив, с каким видом Фельтон положил книгу на столик, стоявший возле Миледи, каким тоном он произнес слова вашей молитвы и какой презрительной улыбкой сопровождал их, Миледи подняла голову и более внимательно взглянула на офицера. И тут по его строгой прическе, по преувеличенной простоте костюма, по его гладкому, как мрамор, по такому же суровому и непроницаемому лбу, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, каких ей приходилось встречать как при дворе короля Якова, так и при дворе французского короля, где, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, они иногда искали убежище. Ее осенило внезапное вдохновение, что бывает только с людьми гениальными в моменты перелома, в те критические минуты, когда решается их судьба, их жизнь. Эти два слова, ваши молитвы и беглый взгляд, брошенный на Фельтона, вдруг уяснили Миледи всю важность тех слов, которые она произнесет в ответ. Благодаря свойственной ее быстроте соображения, эти слова мгновенно сложились в ее уме. «Я?» — сказала она с презрением, созвучным презрению, подмеченному ею в голосе молодого офицера. «Я, сударь? Мои молитвы? Лорд Винтер, этот развращенный католик, отлично знает, что я ни одного с ним вероисповедания. Это ловушка, которую он мне хочет поставить».
«Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон с удивлением, которое, несмотря на его умение владеть собой, ему не вполне удалось скрыть.
«Я скажу это в тот день!» — вскричала с притворным воодушевлением Миледи. «Когда достаточно пострадаю за свою веру!» Взгляд Фельтона открыл Миледи, как далеко она продвинулась в своих стараниях одной этой фразой. Однако молодой офицер не проронил ни слова, не сделал ни малейшего движения, и только взгляд его говорил красноречиво. «Я в руках моих врагов!» — продолжала Миледи тем восторженным тоном, который она подметила у пуритан. «Уповаю на Господа моего! Или Господь спасет меня, или я погибну за него. Вот мой ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру. А книгу эту...» — прибавила она, указывая на молитвенник пальцем, но не дотрагиваясь до него, словно боясь осквернить себя таким прикосновением. «Вы можете унести и пользоваться ею сами, ибо вы, без сомнения, вдвойне сообщник лорда Винтера, сообщник в гонении и сообщник в ереси».
Фельтон ничего не ответил, взял книгу с тем же чувством отвращения, которое он уже выказывал, и удалился, задумавшись. Когда солдаты принесли ужин, то услышали, что Миледи громко читает молитвы, Те молитвы, которым научил ее старый слуга ее второго мужа, ревностный пуританин. Она, казалось, была в каком-то экстазе и даже не обращала внимания на то, что происходило вокруг нее. Фельтон сделал знак, чтобы ей не мешали, и когда все было приготовлено, бесшумно вышел вместе с солдатами. Миледи знала, что за ней могут наблюдать в окошечко двери, а потому прочитала свои молитвы до конца, и ей показалось, что часовой у ее двери ходит иначе, чем ходил до сих пор, и как будто прислушивается. В этот вечер ей ничего больше и не надо было. Она встала, села за стол, немного поела и выпила только воды. Через час солдаты пришли вынести стол, но Миледи заметила, что на этот раз Фельтон не сопровождал их. Значит, он боялся часто видеть ее. Миледи отвернулась к стене и улыбнулась. Эта улыбка выражала такое торжество, что могла бы ее выдать. Она подождала еще полчаса. В старом замке царила тишина, слышен был только вечный шум прибоя. Это необъятное дыхание океана. Своим чистым, мелодичным и звучным голосом Миледи запела первый стих излюбленного псалма пуритан.
«Ты нас, о Боже, покидаешь, чтоб нашу силу испытать, а после сам же осеняешь небесной милостью тех, кто умел страдать».
Эти стихи были очень далеки от совершенства, но, как известно, пуритане не могли похвастаться поэтическим мастерством. Миледи пела и прислушивалась. Часовой у ее двери остановился, как вкопанный. Из этого Миледи могла заключить, какое действие произвело ее пение. И она продолжала петь с невыразимым жаром и чувством. Ей казалось, что звуки разносятся далеко под сводами и как волшебные чары смягчают сердца ее тюремщиков. Однако часовой, без сомнения ревностный католик, стряхнул с себя это очарование и крикнул через дверь:
«Да замолчите, сударыня! Ваша песня наводит тоску, как заупокойное пение. И если кроме удовольствия стоять здесь в карауле придется еще слушать подобные вещи, то будет уж совсем не в моготу». «Молчать!» — сурово приказал кто-то, и Миледи узнала голоса Фельтона. «Чего вы суетесь, не в свое дело, наглец? Разве вам было приказано, чтобы вы мешали этой женщине петь? Нет, вам велели стеречь ее и стрелять, если она затеет побег. Стерегите ее. Если она надумает бежать, убейте ее, но не отступайте от данного вам приказа».
Выражение неописуемой радости, мгновенное, как вспышка молнии, озарило лицо Миледи, и, точно не слыша этого разговора, из которого она не упустила ни одного слова, пленница тотчас снова запела, придавая своему голосу всю полноту звука, все обаяние и всю чарующую прелесть, какой наделил ее дьявол.
«Для горьких слез, для трудной битвы, для заточения и цепей есть молодость, есть жар молитвы, ведущий счет дням и ночам скорбей».
Голос Миледи, на редкость полнозвучный, проникнутый страстным воодушевлением, придавал грубоватым, неуклюжим стихам псалма магическую силу и такую выразительность, какую самые восторженные пуритане редко находили в пении своих братьев, хотя они и украшали его всем пылом своего воображения. Фельтону казалось, что он слышит пение ангела, утешающего трех еврейских отроков в печи огненной. Миледи продолжала:
«Но избавление час настанет для нас, о всеблагой Творец! И если воля нас обманет, то не обманут смерти праведный венец».
Этот стих, в который неотразимая очаровательница постаралась вложить всю душу, довершил смятение в сердце молодого офицера. Он резким движением распахнул дверь и предстал перед Миледи, бледный, как всегда, но с горящими, блуждающими глазами.
«Зачем вы так поете?»
— проговорил он.
«И таким голосом!»
«Простите!» — кротко ответила Миледи.
«Я забыла, что мои песнопения неуместны в этом доме. Я, может быть, оскорбила ваши религиозные чувства, но, клянусь вам, это было сделано без умысла. Простите мою вину, быть может, и большую, но, право же, невольную!»
Миледи была так прекрасна в эту минуту. Религиозный экстаз, в котором, казалось, она пребывала, придавал такое неземное выражение ее лицу, что ослепленному ее красотой Фельтону почудилось, будто он видит перед собой ангела, пение которого он только что слышал.
«Да, да», — ответил он, — «да, вы смущаете, вы волнуете людей, живущих в замке».
Бедный безумец сам не замечал бессвязности своих слов, а миледи между тем зорким взглядом старалась проникнуть в тайники его сердца.
«Я не буду больше петь»,
— опуская глаза, сказала миледи, со всей кротостью, какую только могла придать своему голосу, со всей покорностью, какую только могла изобразить своей позой.
«Нет-нет, сударыня»,
— возразил Фельтон,
— «только пойте тише, в особенности ночью».
И с этими словами Фельтон, чувствуя, что он не в состоянии надолго сохранить суровость по отношению к пленнице, бросился вон из комнаты.
«Вы хорошо сделали, господин лейтенант», — сказал солдат. «Ее пение переворачивает всю душу. Впрочем, к этому скоро привыкаешь. Голос у нее такой чудесный».